Глава 20. Результаты разборки были такими. Контракт был на удивление чистым, не содержал никаких гадостей и подводных камней, кроме одного. Отказаться, не отвоевав хотя бы один бой, я не могу в принципе, как и разрывая контракт. Должен отвоевать еще один. Краб в договоре значился, а вот его обвес нет. И на мою пушку девица безропотно согласилась с «если техник одобрит». И да, такой пункт в контракте появился. Впрочем, подозреваю, для желающих соскочить, последний бой был последним без кавычек, и пятый бой будет веселым, судя по срокам и оценкам Дживса. Ну а мне, помимо притаскивания нормальной среднекалиберной пушки, нужно было проверить систему безопасности Силиума. Так-то она была и прочее, но вот как она будет реагировать на полусвоего – вопрос. У нас на пятую схватку были планы, требующие подготовки и работы с крабом, так что необходимость притащить свою пушку была настоятельной, как минимум, чтобы понять, сколько народу нужно вырубать и сколько камер брать под контроль за день до пятого боя. Ну и хоть что-то, кроме плазменных резаков, расфокусированных до безобразия, очевидно, для зрелищности, нужно было прилично из оружки. Я, конечно, собирался разыгрывать криворукого, но чертовски везучего болвана, но даже для самого невообразимого везения нужен инструмент осуществления, а роторные пулеметы, присобаченные к крабу, к таковым не относились. В общем, контракт составили и подписали. Жить мне предстояло в том же закутке, но за пушкой нормальной и ковриком для ложемента от мамы меня отпустили. Даже указали в контракте мое свободное время, святые люди. И помимо пожрать и выпить, предложили баб. Вот, честно говоря, нихера было не до них. Кроме того, намотать на хобот гадости какой неохота. Вроде такого и нет, но учитывая лори, профессионалки. Но не нравится мне расклад, хотя и модель отношений с механиком у нас не семейная. Так что потыкал я в менеджершу, огласив «тебя хочу». Баба отказалась. Я закусил удила, в смысле, не дашь, значит, никто не нужен. Надеюсь, отмазался. Хотя девица, уже сваливая, бросила на меня явно заинтересованный взгляд, в отличие от предыдущих закатываний и «что за идиот деревенщина?»
«Сейчас за своей пушкой поедешь», – осведомился толстяк. «Рекомендую сейчас, следующий бой завтра, а мне проверить надо, смонтировать».
«Сейчас. И в банк надо». Похлопал я себя по куртке, пошуршав поручением.
«Возьми». Сунул мне толстяк коммуникатор. «Потеряешь, контракт разорван».
«Не пизди», – отрезал я. «Контракт я читал, нет там такого. А как привезти-то сюда?» Демонстративно почесал я затылок. На последнее толстяк с бурчанием на тему «развелось грамотных, умные дохера все» вызвал роботележку корпорации. Ну а я направился к Кистеню, где совершил близкий контакт с Лори. Набегу, блин, но времени особо не было. И прихватил скорострельную пушку среднего калибра из запасов. Подумал, да и пару ящиков снарядов, а то хер знает, что мне толстый подкинет. Полюбовался вознёй с Кистенем. Ну, крепость не крепость, а нормальную систему безопасности и контрабордажа Лори с Дживсом ладили, что не может не радовать. Ну и направился в банк, где перевел деньги с чека на обезличенный счет, после же вернулся в цех, пристально отслеживая систему безопасности варюк. Была она хороша, но я в нее уже вписался. Охранник проверял мою персону и право проникнуть на территорию, а на загруженную роботележку даже не взглянул, невзирая на защиту от излучения, не позволяющую просветить груз. Толстый ящик принял и с причитаниями в стиле «опять работать» занялся монтажом пушки. А я завалился в отведенный мне закуток, перекусив фастфудом и общаясь с текстом через линзы с Дживсом и Лори, принял пассивное участие в становлении системы безопасности. И мою прекрасную идею о гильотинирующих вторых дверях и скорострельной ракетнице напротив дверей зарубили. Хотя с ракетницей, если подумать, я и вправду немного погорячился. Вечером ко мне в закуток постучалась некая шмара. Ну вот просто нет иных слов, чтобы обозначить иначе не самую старую девку, пластической операцией и яркой косметикой превращенную, ну черт знает во что. Подавляющее количество животных в корабле-зоопарке были явно сексуально привлекательнее. Они не вызывали сексуального влечения вообще. Шмара же, пытавшаяся вщемиться в закуток, вызывала своим видом натуральную импотенцию. Ну и к лучшему, передергивался я в закутке, избавившись от кошмарного порождения косметологии. Мне до конца контракта тут сидеть, а так и желания, похоже, не будет. И, надеюсь, без долговременных последствий, понадеялся я, засыпая. С утра меня грохотом поднял Толстый на тему «проверить доз». Пушка стояла на месте, правда, с боеприпасом толстяк мне испортил настроение. Снаряды были только местные, мягкого металла, простые болванки. Ну, хоть не скорострельное угребище. Как перед этим, все получше, отметил я, потратив десяток зарядов на стрельбище. Кстати, стрелял я, спасибо кастрированному ложементу, гораздо хуже. Но все равно слишком хорошо, так что 5 выстрелов отправил в молоко сознательно. И следующий бой у меня проходил все в той же мясной арене, с малым диверсионным досом, фактически повторяющий мой обвес. Основным отличием была этакая картечница, ну или дробовик, крупнокалиберная пушка ближнего боя, увидев картинку которой я, признаться, напрягся. Лютая стреляла, на 200 метрах могущая просто разметать дос на запчасти, даже металлической болванкой. Впрочем, записи боев показали, что это именно картечница, стреляющая россыпью шариков четырехзарядная. Ну, скажем так, пихательница. Урона досом она фактически не наносила. Правда, откидывала многотонную конструкцию на ощутимое расстояние. Роняла и вообще приводила во временно недееспособное состояние, чем мой противник и пользовался, стреляя из роторного пулемета в упор по ложементу, превращая последний вместе с пилотом в фарш. Вообще неприятно, поежился я, разглядывая подвиги оппонента уже в досе перед схваткой. Но есть громадный плюс, отдача у этой херни не менее чудовищная, чем сила удара. И стальной метельщик, как обзывался мой противник, стрелял из своей метлы исключительно от стены, упирая в нее манипулятор, симулируя загнанность в угол. В общем, неприятный противник, но победимый. Главное от него бегать быстро, ухмыльнулся я. И на арене после начала битвы потелепался я боком от дворника, посылая в него снаряд за снарядом из средней пушки. Попадания мягких болванок дос не прошивали, но шагали и замедляли, даже прихрамывать начал, через пару кругов догонялок.
«Мат, ты что, бля, творишь?»
– ожил передатчик, разразившийся голосом Толстого. «Убегаю», – честно, с ноткой наигранной истерики ответил я. «Ты его пушку видел?» «Туда башка доса влезет, страшно, бля!» Ответ «Ой, все!» и оборванная связь искренне повеселили. Правда, пидорский метельщик буквально подловил меня в момент, когда я ржал, выпалил из своего стреляла на бегу. Его откинуло, но краба просто сбило с ног, а я реально напрягся, так ведь и сдохнуть можно. И уже в падении, не играя на публику, всадил болванку в коленный сустав поднимающегося доса противника. Благо, тот удачно подставил его, стоя на колене и открыв прикрытое обычно сочленение. И вот тут, поднявшись, я ржал уже спокойно и с весомым поводом. Сустав заклинило нахрен, причем так, что дос противника стоял на колене и вяло подпрыгивал, размахивая манипуляторами. Встать он не мог, как и опуститься на колени. Единственный доступный маневр – валиться на бок, но это просто бессмысленно. Вот и дергался дос, очевидно стараясь, если не разработать, то разогнуть или отломать сустав, чего у меня не выходило. А я, врубив резак, шибанувший зрелищным факелом, начал по дуге приближаться к вражине, не входя в область поражения. Тот подергался, но открыл ложемент, вариант поднятых рук, типа сдаюсь на волю победителя. Ну, желания его убивать не имел, тут, в общем-то, все убийцы, но добивать сдавшегося мне претило. Так что, помахивая затухающим факелом резака, топливо кончалось, ушел я в свой коридор. Толстый чего-то проворчал, был послан воевать фастфуд, страшного врага, с которым он самоотверженно боролся всю жизнь. На щачлах обвислых написано. Ну и завалился я в закуток. Проверка трансляции показала, что как ведущий, так и зрители принимают меня за колуна неумеху, но с удачей в заоблачных величинах. Собственно, тот образ, который я и собирался отыгрывать, так что и к лучшему. Высказывания «посмотрим, куда нашего новичка приведет удача» вообще порадовали, как и форумы и сети любителей арены, редких «он играет» пользователей, обзывали конспирологами и закидывали сетевым калом. Через час Толстый просунул платежное поручение на 20 килокред и пожелал отвезти меня за броскомом, на что я начал описывать Маю, Ситу, Лейлу, Зейнаб, Зульфию и прочих любимых жен, точнее родственниц и подруг, которые крутят на моей родной планете коровам хвосты, света белого откручения не видят. А надо мне не херню всякую новомодную, а денежку домой отправлять, потому что нужны дроиды аграрные, поливалки мощные, комбайны. На упоминании комбайнов и так скисшей рожей на перечислении двадцатки любимых жен Толстый повторил свое коронное «Ой, все!» и срулил. Шмары мне больше не присылали, видно, посчитали недостойным, отчего я ничуть не расстроился, просто выспавшись. И через день был еще один бой, уже со средним досом штурмовиком. Сердце кровью обливалось, но в сухую выигрывать было нельзя, так что подставил я под неповоротливый ствол вражины левый манипулятор, перегрел противника до недееспособности резаком, но лапу крабу повредил, и роторную пакость сломала, хоть что-то хорошее. Так что следующий бой был через 3 дня. Толстяк пытался изойти на говно за сломанный дос, но был послан исходить говном в сортир. Следующие же мои бои были уже не в мясном стакане, а на содержащие искусственные препятствия, прикрытые многочисленными полями в виде полусферы, арене. Зрители располагались в этаком амфитеатре. Для дальних была голограмма, а передние видели уже не с края стакана, а обзорно. И дронов в записи было уже до хрена, как и вопли ведущего транслировались в ДОС. «Отключить можно?» – уточнил я у инструктирующего меня Толстого. «Отвлекать будет?» «Можно, но не нужно», – приподнял сардельку, по недоразумению называемую пальцем толстяк. «Зрители могут захотеть чего-то интересного, а твоя задача...» «Вести бой, в контракте записано».
«Блядь, в кого ты такой умный?»
«В маму и папу». Хотя батя, напиваясь, врал, что на соседа Арчи похож. «Но у того нос горбатый, а у меня нет», — ответил я.
«За что мне это?»
Закатив глаза к потолку, возопил толстяк. Потолок не ответил. Я бы мог ответить, что это страшная месть невинно сожранных гамбургеров, но, проявив выдержку, не стал.
«В общем, Мат, хочешь угробиться? Отключай». «Ведущий комментирует ваши действия, поле боя, с препятствиями, противника можешь не видеть. Если неинтересно, хер с тобой, противник комментарии твоих действий слышать будет», — привел он, наконец, вменяемый аргумент.
«И, Мат, постарайся не разносить видеодроны, их там до хера. Что мне, из-за них подставляться?» — с почти ненаигранным возмущением выдал я.
«Нет, но хоть не охоться, блядь, на них!»
С чего-то взорвался Толстый.
«А то есть любители!» – пробормотал он и свалил.
В общем, третий бой по длительному контракту был со средним, причем вполне неплохим досом Росомаха. Причем, чтоб его, ракетным. Нет, боеголовки, конечно, были ослаблены, хотя и взрывались охрененно красивыми облаками пламени. Но сам факт раздражал. Правда, и Толстый, и внимательно прошуршавший Дживс меня заверили, что ракеты эти опасны только при прямом попадании, да и записи боев это подтверждали. Но борьба с ракетоносцем без противоракет... В общем, сдерживался я, зайцем мечась между укрытиями, до первого накрытия пламенем, после же послал все нахрен и просто расстрелял дос из-за укрытия прямыми попаданиями. Максимум, что я позволил маскировочного... это расстрелять полностью боезапас в рушащийся дос, симулируя истерику. Довольно бледно, впрочем, ведущий завывал о небывалой удаче счастливчика-везунчика, регулярно путаясь, как меня называть, скотина склеротическая. Впрочем, подобная же путаница имелась и в сетевых ресурсах, а мне, по большому счету, было похрен. Однако, невзирая на причину, ставки на мою будущую победу росли как на дрожжах, еще до официального объявления противника. И я не только не удивился, но и внутренне обрадовался идущему по плану развитию событий, когда в мой закуток вечером завалились Толстый с менеджершей, наперебой Пуча Буркала и Триндяо. «Тебя хочет видеть очень большой человек, Мат». Очень большой человек оказался тощим дядькой лет 50, с приклеенной, нисходящей с мордой улыбкой и глазами, да просто рыбьими или стеклянными. Ни выражения, ничего. Я даже подумал, что импланты, но столь невыразительными они были лишь экономического класса для голытьбы. И в наличии таковых у начальника корпорации ни хера не верилось. Компанию ему составляли две богато упакованные девицы, снующие в кабинете туда-сюда, подающие чай, кофе, бумаги и инфопланшеты не по слову и жесту, а по взгляду большого человека. Явно высокопрофессиональные секретутки, вот только, сдержал улыбку я только чудом. Дело в том, что я понял, под кого подделывалась посещавшая меня шмара. Создание. Девицами назвать парочку язык не поворачивался. Взирали на мир вытаращенными глазами, с бровями посередине лба, так что возникало ощущение, что деловые прически натягивают их физиономии как барабан. Центральным элементом рыл этих созданий были губы, опухшие, занимающие не менее пятой части лица, ну и сисяндры размера шестого, как и зады им подстать, огромные, торчащие, одно достоинство, очевидно уравновешивающие друг друга, а то довольно стройные существа просто бы не могли удержать равновесие, не то что сновать по кабинету.
«Мат, мальчик мой, приятно с тобой наконец-то познакомиться», – выдал тип. «Я Салдер Навий, глава корпорации Силиум».
«Мальчик, ну вы, папаша, забрались». Выторщил я глаза на заказчика воровства краба. А я думал, отец врал по пьяни, что мамаша ему рога наставила. Оно вон как оказалось. Торжествующе воздел я палец, требовательно глядя на Навия. «И что делать будем?» «Ну, я все понимаю, дело молодое, но папаша скончался, мамаша моя свободна». Пора принять на себя ответственность и сына побаловать. Деловито осмотрел я роскошь кабинета. Отвисшая челюсть корпората была наградой моему монологу, а в стеклянных глазах стала зарождаться живая эмоция, тотальный и всеобъемлющий ахуй. Притулившиеся в уголке на диванчике толстые менеджерши отвесили челюсти. Ну а человека-рыбы, замещающие должность секретарш, и так выглядели как пыльным мешком ударенные. Впрочем, хотя выпучить буркалы больше они не могли физически, глазенками с меня на начальника бегали.
«Мат, ты меня не так понял».
Взял себя в руки Корп. Все же начальник корпорации, а не только тырящий чужих досов засранец.
«Мальчик мой, фигуральное выражение, ты просто очень по сердцу мне. А твою почтенную матушку я, увы, не имел чести знать».
«Ну и ладно», махнул рукой я. «Могу познакомить, она дама видная, с приданным, одних коров».
«Я думаю, этот вопрос мы обсудим позднее».
С каменным лицом, но с подступающей паникой в глазах выдал Корп, прикрыл глаза, вздохнул и уже с улыбкой продолжил.
«Мат, ты попал в высшую лигу арены».
И начал он нести херь на тему «как мне повезло», «какой я талантливый» и прочее. А я хоть и отметил краем глаза замаскированные и нацеленные на меня излучатели, недоумевал. Силиум – корпорация не огромная, факт. Около полутысячи сотрудников, 1005 контрактных наемников. Но не по безденежью, а очевидно от жадности. А так, ворочает силум миллиардами. Прибыль от ставок из трансляций космическая, во всех смыслах слова. И вот глава этой корпорации тратит время на деревенского дурачка, который в рамках его планов, ну, принесет, возможно, миллион, ну, даже два. Но есть та же менеджериха, деловые качества Толстого скрывались там же, где его стройная подтянутая фигура. То есть планы-то у меня были, ну, на менеджера управляющего какого, да в общем-то пофиг на кого. Даже если бы Толстый увлекательное предложение сделал, я бы его принял. Мне нужно в больное место воров ударить и ДОС вернуть. А кто в этом из корпоратов участвует, похер. Но вот сидит передо мной владелец, тратит время, каркает противной вороной и предлагает, естественно, лечь на завтрашнем бое, жадюга.